Глава 7. Победа. Есть свой резон в том, что добро должно торжествовать так же часто, как зло. Победа в любом случае лишь вопрос организации. Если на свете есть ангелы, я надеюсь, что небесное воинство организовано по принципу мафии. Уинстон Найлс Румфорд. Существует мнение, что земная цивилизация за время своего существования породила 10 тысяч войн. Но всего только 3 разумных комментария о войнах. Комментарии Фукидида, Юлия Цезаря и Уинстона Найлса Румфорда. Уинстон Найлс Румфорд так тщательно отобрал 75 тысяч слов для своей карманной истории Марса, что не нужно ничего добавлять или переиначивать в истории войны Марса с Землей. Всякий, кому по ходу повествования нужно описать войну Земли и Марса, должен смиренно признать, что эта эпопея уже рассказана Румфордом с неподражаемым совершенством. Обычно такому обескураженному историку остается только одно – изложить историю войны самым сухим, невыразительным, самым телеграфным языком и рекомендовать читателю обратиться непосредственно к шедевру Румфорда. Я так и поступлю. Война между Марсом и Землей продолжалась 67 земных суток. Нападение было совершено сразу на все народы Земли. Земля потеряла 461 человека убитыми, 223 было ранено, 216 пропало без вести. Марс потерял 149 315 человек убитыми, 446 было ранено, 11 взято в плен, 46 634 пропало без вести. Под конец войны каждый марсианин числился убитым, раненым, попавшим в плен или пропавшим без вести. На Марсе не осталось ни души. На Марсе не осталось ни одной целой постройки. 3 последних эшелона штурмующих Землю марсиан состояли к ужасу землян, которые перестреляли их не глядя, из стариков, женщин и горсточки маленьких детей. Марсиане прилетели на Землю в самых совершенных космических кораблях из всех известных в Солнечной системе. И покуда с ними были настоящие командиры, управлявшие ими по радио, солдаты сражались с упорством, самоотверженностью и энергией, что волей-неволей признавали все, кому пришлось с ними воевать. Однако нередко случалось, что подразделения в воздухе или на земле лишались настоящих командиров. А стоило солдатам остаться без командиров, как они тут же становились вялыми, как сонные мухи. Но их главная беда была в том, что вооружены они были не лучше, чем участковые полицейские в большом городе. У них было личное огнестрельное оружие, гранаты, ножи, минометы и мелкокалиберные ракетные минометы. У них не было ни ядерного оружия, ни танков, ни артиллерии среднего или тяжелого калибра, ни прикрытия с воздуха, даже транспортных средств после приземления у них не оказалось. Мало того, марсианские войска сами не знали, где они приземлятся. Их космические корабли управлялись автоматическими пилотирующими и навигационными устройствами. Эти электронные устройства были запрограммированы инженерами на Марсе и обеспечивали приземление каждого корабля в определенной точке земной поверхности, абсолютно не принимая во внимание сложившуюся там военную обстановку, которая могла оказаться исключительно неблагоприятной. Находящиеся на борту имели доступ только к 2 кнопкам на центральном пункте управления. Одна была обозначена «вкл», другая «выкл». Кнопка «вкл» просто давала сигнал к запуску с Марса. Кнопка «выкл» вообще ни к чему не была подсоединена. Ее поставили на пульте по настоянию марсианских психологов, которые утверждали, что человек всегда чувствует себя спокойнее, имея дело с машинами, которые можно выключить. Война между Марсом и Землей началась с захвата земной Луны 23 апреля подразделением марсианской имперской штурмовой пехоты в количестве 500 человек. Они не встретили сопротивления. В это время на Луне землян было немного. 18 американцев в обсерватории Джефферсона, 53 русских в обсерватории имени Ленина и 4 датчан-геологов, бродивших где-то в море мрака. Марсиане по радио объявили о своем вторжении и потребовали, чтобы вся Земля сдалась, и они по собственному выражению дали Земле отведать пекло. Как оказалось, к немалому удовольствию землян, это адское пекло должны были создать немногочисленные ракеты, несущие каждая по 12 фунтов тринитротолуола. Дав Земле отведать пекло, марсиане объявили землянам, что им каюк, Земляне остались при своем мнении. За следующие 24 часа Земля выпустила 617 термоядерных ракет по марсианскому плацдарму на Луне. 216 из них попали в цель. Эти прямые попадания не просто выжгли марсианские позиции. После этого Луна стала непригодной для обитания на ближайшие 10 миллионов лет. И по причудам войны одна шальная ракета миновала Луну и угодила в летящую к Земле группу космических кораблей, на борту которых находилось 15 671 солдат марсианской имперской штурмовой пехоты. Она покончила разом со всеми марсианскими имперскими штурмовиками. Они носили блестящую черную форму, бриджи с наколенниками, а в голенищах 14-дюймовые кинжалы с пилообразным лезвием. На рукавах у них были знаки различия, череп и скрещенные кости. Их девизом были слова «Per aspera ad astra» — «Сквозь тернии к звездам». Девиз был тот же, что и у штата Канзас, США, Земля, Солнечная система, Млечный путь. А затем наступило затишье на 32 дня. Именно столько времени требовалось главным силам Марса, чтобы преодолеть пространство, разделяющее обе планеты. Эта великая армада состояла из 81 932 единиц личного состава на 2311 межпланетных кораблях. В нее входили все виды войск, за исключением марсианского имперского десантного корпуса. Землю избавили от мучительного ожидания этого сокрушительного удара. Марсианское радиовещание, перед тем, как было стерто с лица Луны, успело сообщить, что непобедимая армада прибудет через 32 дня. Через 32 дня 4 часа и 15 минут марсианская армада влетела в зону корректируемого радарами термоядерного заградительного огня. По официальным данным, количество термоядерных противокосмических ракет, выпущенных по вражеской армаде, равнялось 2 542 670. Но не все ли равно, сколько именно ракет было выпущено, если можно описать этот шквальный огонь в образах столь же правдивых, сколь и поэтических? Этот огонь превратил земное небо из небесно-голубого в адский дымно-оранжевый купол. Небо сохраняло цвет подпаленного апельсина целых полтора года. Всего 761 корабль с 26 635 солдатами на борту из всей непобедимой и могучей марсианской армады уцелел и прорвался сквозь адский огонь. Если бы только все корабли приземлились в одном месте, остаткам армады было бы за что зацепиться. Но у электронных пилотов-навигаторов летающих тарелок были свои соображения. Пилоты-навигаторы рассеяли остатки армады по всей Земле. Заброшенные к черту на кулички взводы, отделения, роты марсиан высадились в разных отдаленных точках и потребовали, чтобы многомиллионные народы сдавались на милость победителя. Кришна-Гару с тяжелыми ожогами и охотничьей двустволкой в единственном числе напал на всю Индию, и хотя рядом не было никого, кто управлял бы им по радио, сдался он только после того, как ружье разорвалось у него в руках. Марсиане одержали единственную победу. 17 воздушных морских пехотинцев-лыжников захватили мясной рынок в Базеле, Швейцария. Во всех других местах марсиан перебили, как кроликов, не дав им даже окопаться. Любители принимали в избиении такое же участие, как и профессионалы. В битве при Бока-Ратан во Флориде миссис Лайман Р. Петерсон пристрелила 4 марсианских штурмовиков из мелкокалиберки своего сына. Она сняла их одного за другим, когда они вылезали из своего космического корабля, приземлившегося у нее на заднем дворе. Ее наградили почетной медалью Конгресса, посмертно. Кстати, марсиане, атаковавшие Бока-Ратан, были однополчане Дитька и Боза, немногие оставшиеся в живых. В отсутствие Боза, настоящего командира, они сражались, мягко говоря, без воодушевления. Когда американские части прибыли в Бока-Ратан, чтобы принять бой, воевать уже было не с кем. Возбужденные и гордые горожане все устроили наилучшим образом. 27 марсиан болтались на фонарных столбах в деловом центре города. 11 было расстреляно, и один, сержант Брэкман, в тяжелом состоянии находился в городской тюрьме. Всего в штурме принимали участие 35 марсиан. «Пришлите нам еще марсиан», — заявил Росс Л. Максуан, мэр Бока-Раттон. Впоследствии он стал сенатором Соединенных Штатов. Везде и повсюду марсиан убивали, 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 пока, наконец, на Земле осталось всего 17 живых и здравствующих марсиан. Это были те 17 воздушных морских пехотинцев-лыжников, которые бражничали на мясном рынке в Базеле, в Швейцарии. Им по громкоговорителю объявили, что положение их безнадежно, что над ними бомбардировщики, все улицы блокированы танками и гвардейской пехотой, и 50 батарей наведены на мясной рынок. Им предложили выйти с поднятыми вверх руками, иначе мясной рынок будет сметен с лица земли. «Еще чего!» — заорал настоящий командир воздушных морских пехотинцев-лыжников. Наступило небольшое затишье. Единственный марсианский корабль-разведчик сообщил из дальнего космоса, что Земля будет еще раз атакована, и это будет ужаснее всего, что известно из аналов войны. Земля расхохоталась и приготовилась. По всему земному шару шел веселый треск выстрелов. Это любители учились стрелять из мелкокалиберного оружия. Были изготовлены к бою новые термоядерные ракеты, а по самому Марсу выпустили 9 мощнейших ракет. Одна из них попала в Марс, смела с лица планеты город Фебу и армейский лагерь. Еще 2 ракеты исчезли в хроносинкластическом инфундибулуме. Остальные превратились в космический мусор. Прямое попадание в Марс ничего не решало. На Марсе уже никого не было, ни души. Последние марсиане летели к Земле. Последние марсиане наступали 3 эшелонами. В первом были резервы армии, последние обученные солдаты, 26 119 человек в 721 корабле. На полземных дня позже в них прибывали 86 912 только что мобилизованных штатских мужчин на 1738 кораблях. Формы у них не было. Из своих винтовок они успели выстрелить всего по одному разу и больше никаким оружием не владели. Еще на полдня сзади этих несчастных ополченцев прибывали 1391 безоружная женщина и 52 ребенка в 46 кораблях. Это были последние люди и последние корабли с Марса. Вдохновителем и организатором самоубийства Марса был Уинстон Найлс Румфорд. Тщательно продуманное самоубийство Марса финансировалось доходами с капиталовложений в земельную собственность, ценные бумаги, бродвейские шоу, а также в изобретение. Ведь Румфорд видел будущее, так что для него получать прибыль было проще простого. Марсианская казна хранилась в швейцарских банках на счетах, обозначенных только кодовыми номерами. Всеми марсианскими капиталовложениями заправлял один человек. Он же возглавлял марсианское ведомство по снабжению и марсианскую секретную службу, получая указания непосредственно от Румфорда. Этим человеком был Эрл Монкрайф, старый дворецкий Румфорда. Монкрайф, на старости лет получивший возможность выслужиться, стал безжалостным, находчивым, даже блистательным премьер-министром Румфорда по земным делам. Жил Монкрайф так же, как раньше. Монкрайф скончался от старости в пристройке для прислуги в румфордовском особняке через 2 недели после окончания войны. Лицом, несущим всю ответственность за технологическую оснащенность марсианского самоубийства, был Сэло, друг Румфорда на Титане. Сэло был посланцем с планеты Тральфмадор, что в Малом Магеллановом облаке. Сэло владел технологическими секретами цивилизации, насчитывавшей миллионы земных лет. Сэло совершил на своем космическом корабле вынужденную посадку, но все равно этот корабль, даже испорченный, был самым чудесным космическим кораблем, какой знала Солнечная система. Его корабль, за исключением предметов роскоши и излишних удобств, послужил прототипом всех марсианских кораблей. Хотя сам Сэло и не был хорошим инженером, он все же сумел снять все промеры и дать чертежи для производства копий на Марсе. А важнее всего было то, что Сэло владел запасом наиболее мощной энергии во всей Вселенной — ВСОС, или Всемирного стремления осуществиться. Сэло щедро пожертвовал половину своих запасов ВСОС на самоубийство Марса. Эрл Монкрайф, дворецкий, создал свои финансовые, снабженческие и разведывательные организации с помощью грубой силы денег и на основе глубокого понимания хитрых, злонамеренных, завистливых людей, носивших маску услужливости. Именно такие люди с радостью брали марсианские деньги и исполняли марсианские заказы. Вопросов они не задавали. Они были благодарны за то, что им дали возможность подтачивать, как термиты, устои окружающего порядка. Они принадлежали к самым разным слоям общества. Упрощенные чертежи космического корабля «Сэло» были раздроблены на чертежи отдельных частей. Чертежи этих частей были розданы агентами Монкрайфа, фабрикантам во всех странах. Фабриканты понятия не имели, части чего они делают. Они знали одно – за это хорошо платят. Первую сотню марсианских кораблей собрали служащие Монкрайфа прямо на Земле. Эти корабли получили запас СОС, переданный Монкрайфу Румфордом в Ньюпорте. Их тут же пустили в дело. Они сновали между Землей и Марсом, перевозя машины и новобранцев на железную равнину Марса, где возводили город Фебу. Когда Фебу построили, все шестеренки и колеса вращались с помощью ВСОС, которую дал Сэло. Румфорд заранее решил, что Марс должен потерпеть поражение в этой войне. Поражение как можно более глупое и чудовищное. Предвидя будущее, Румфорд в точности знал, как это будет, и он был доволен. Он хотел при помощи великого и незабываемого самоубийства Марса изменить мир к лучшему. Вот что он пишет в своей карманной истории Марса. «Тот, кто хочет добиться серьезных перемен в мире, должен уметь устраивать пышные зрелища, безмятежно проливать чужую кровь и ввести привлекательную новую религию в тот короткий период раскаяния и ужаса, который обычно наступает после кровопролития». «Любую неудачу земных вождей можно отнести за счет отсутствия у вождя, — говорит Румфорд, — по меньшей мере одного из этих трех качеств. Хватит с нас бесконечных фиаско различных диктатур, в которых миллионы гибнут ни за что, ни про что, — говорит Румфорд. Давайте для разнообразия организуем под предводительством выдающегося полководца смерть немногих за великое дело». Румфорд собрал этих немногих на Марсе, и он сам был их превосходным вождем. Он умел устраивать зрелища, он был готов совершенно спокойно проливать чужую кровь, и у него была в запасе очень привлекательная новая религия, которую он собирался ввести после войны. У него были и свои методы, чтобы продлить тот период раскаяния и ужаса, который настанет после войны. Все это были вариации на одну тему. Славная победа Земли над Марсом была ничем иным, как подлым избиением практически безоружных святых, которые объявили беспомощную войну Земле, чтобы объединить все народы этой планеты в единое человеческое братство. Женщина по имени Би и ее сын Хроно были в самом последнем эшелоне марсианских кораблей, в последней волне, докатившейся до Земли. Собственно говоря, это была маленькая волнишка, состоявшая всего из 46 кораблей. Остальные космические корабли марсиан уже приземлились на верную смерть. Эту последнюю волну или волнишку увидели с Земли. Но в нее не полетели термоядерные ракеты, их больше не осталось, стрелять было нечем, они все вышли. Так что волнишка дошла до Земли беспрепятственно. Она разлилась по лицу Земли. Немногие счастливчики-земляне, которым повезло, нашлись еще марсиане, которых можно было перестрелять, полили в свое удовольствие, пока не заметили, что стреляют в безоружных женщин и детей. Славная война закончилась, а за ней, как и планировал Румфорд, грядет горький стыд. В корабль, на котором летели Хроно, Би и еще 22 женщины, никто не стрелял. Он приземлился в стороне от цивилизованных стран. Он разбился в тропических лесах Амазонки, в Бразилии. Остались в живых только Би и Хроно. Хроно выбрался наружу, поцеловал свой талисман. В Дитька и Боза тоже никто не стрелял. Когда они нажали кнопку «ВКЛ», с ними произошли очень странные вещи. С Марса они стартовали, но нагнать своих, как они надеялись, им так и не удалось. Им не удалось увидеть ни одного космического корабля. Объяснялось все это просто, хотя некому было объяснять это им. Дедек и Босс вовсе не должны были попасть на Землю, во всяком случае не сразу. Румфорд настроил пилота-навигатора так, чтобы сначала корабль доставил Дитька и Боза на Меркурий, а уж потом с Меркурия на Землю. Румфорд не хотел, чтобы Дитька убили на войне. Румфорд хотел, чтобы дедек отсиделся в спокойном месте годика два. А потом Румфорд планировал явление Дитька на Земле, планировал чудо. Румфорд приберегал Дитька для главной роли в мистерии, которую Румфорд намеревался поставить во славу своей новой религии. Дедек и Босс Чувствовали себя ужасно одиноко в космосе и ничего не понимали. Смотреть было не на что, делать было нечего. «Черт побери, дедек!» — сказал босс. «Вот бы узнать, где сейчас наши ребята!» Ребята почти в полном составе висели на фонарях в деловом центре городка Бока-Ратан. Электронный пилот-навигатор автоматически управлял и освещением каюты, не говоря о прочих вещах. Он поддерживал искусственный суточный ритм. Земные дни и ночи, дни и ночи, дни и ночи. Читать на борту было нечего, кроме двух комиксов, которые забыли технари с космодрома. Это были истории в картинках. Чик-Чирик и Сильвестр про канарейку, которая довела кота до безумия, и Отверженные про человека, который украл золотые подсвечники у священника, который его приютил. «На что ему были эти подсвечники, дедек?» — спросил босс. «Провалиться мне, если я знаю», — сказал дедек. «Да и плевать я на это хотел». Пилот-навигатор только что вырубил свет в каюте, таким образом обозначив наступление ночи. «Ты на все плевать хотел, а?» — сказал босс в темноте. «Точно», — сказал дедек. «Я плевать хотел даже на ту штуку, что у тебя в кармане».
«А что у меня в кармане?» — сказал босс.
«Штука, которой можно насылать боль», — сказал дедек. «Штука, которая заставляет людей делать то, что ты хочешь». Дедек слышал, как босс что-то проворчал, потом тихонько застонал в кромешной тьме. Он понял, что босс только что нажал кнопку на этой коробочке у себя в кармане. Кнопку, которая должна была сразить дедька наповал. Дедек затаился, замер.
«Дедек!»
— позвал босс.
«Чего?»
— сказал дедек.
«Ты тут, дружище?» —
потрясенный сказал босс.
«А где же мне еще быть?» — сказал дедек.
«Ты думал, что я испарился?»
«И ты в порядке, дружище?» — сказал босс.
«В полном порядке, дружище», — сказал дедек. «А почему бы и нет? Прошлой ночью, пока ты спал, дружище, я вынул эту хреновину у тебя из кармана, дружище, и вскрыл ее, дружище, и выпотрошил из нее всю начинку, дружище, и набил ее туалетной бумагой. А сейчас я сижу на своей койке, дружище, и винтовка у меня заряжена, дружище, и я держу тебя на мушке, дружище. Так что скажи на милость, что ты теперь собираешься делать, черт побери?» Румфорд материализовался на Земле в Ньюпорте дважды за время войны Марса с Землей. В первый раз сразу же после начала войны, во второй — в последний день войны. Ни он, ни его пес тогда еще не имели отношения к новой религии. Они были просто аттракционом для туристов. Держатели закладных на румфордовское имение сдали его в наем организатору платных зрелищ Мерлину Ти Лаппу. Лапп продавал билеты на материализации по доллару за штуку. Смотреть было почти не на что, кроме материализации и дематериализации Румфорда и его пса. Румфорд не говорил ни слова, ни с кем, кроме Монкрайфа, дворецкого, да и то шептал ему на ухо. Он обычно сваливался, как куль, в кресло в музее Скипа, в комнате под лестницей. Он мрачно прикрывал одной рукой глаза, а пальцы другой руки переплетал с цепью удавкой на шее Казака. Румфорда и Казака в программе называли «призраками». Снаружи, под окном маленькой комнаты, был построен помост, и дверь в коридор была снята с петель. Зрители имели возможность двигаться двумя потоками, успевая бросить взгляд на человека и собаку, угодивших в хроносинкластический инфундибулум.
«Сдается мне, что он не очень-то разговорчив сегодня, друзья», — привычно вещал Мерлин Ти Лап. «Вы поймите, ему есть над чем задуматься. Он же не весь с нами, друзья. Его вместе с собакой размазало по всей дороге от Солнца до Бетельгейзе».
До последнего дня войны все мизансцены и шумовое оформление устраивал Мерлин Ти Лап.
«По-моему, это просто чудесно, что все вы, друзья мои, в столь знаменательный в истории мира день, пришли сюда смотреть на этот замечательный культурно-воспитательный и научный экспонат», — говорил Лап в последний день войны. «Если этот призрак когда-нибудь заговорит, — сказал Лап, — он расскажет нам о чудесах в прошлом и будущем. И о таких вещах, которые Вселенной еще и не снились. Мне остается только надеяться, что кое-кому из вас сказочно повезет, и вы окажетесь здесь в ту минуту, когда он сочтет, что пора поведать нам обо всем, что он знает».
«Пора», — сказал Румфорд за могильным голосом. «Давно пора», — сказал Уинстон Найлс Румфорд. В этой войне, которая сегодня завершилась победой, восторжествовали только святые мученики, которые ее проиграли. Эти святые были земляне, такие же, как и вы. Они улетели на Марс, начали войну, обреченную на провал, и с радостью отдали свои жизни, чтобы земляне, наконец, соединились в один народ, гордый, полны радости и братской любви. Умирая, они желали, сказал Румфорд, не райского блаженства для себя, а лишь одного, чтобы воцарилось навечно братство всех народов земли. Ради этой высокой цели, к которой мы должны стремиться всей душой, сказал Румфорд, я принес вам слово о новой религии, которую каждый землянин с восторгом примет в самые заветные уголки своего сердца. Границы между государствами, сказал Румфорд, исчезнут. Жажда воевать, сказал Румфорд, умрет. Вся зависть, весь страх, вся ненависть умрут, сказал Румфорд. Новая религия, сказал Румфорд, будет называться церковью Бога Всебезразличного. Знамя этой церкви будет голубое с золотом, сказал Румфорд. На знамени будут золотом по голубому фону начертаны вот какие слова. Позаботьтесь о людях, а всемогущий сам о себе позаботится. Учение этой религии будет опираться на два догмата, сказал Румфорд, а именно, жалкие и ничтожные люди ничем не в силах порадовать всемогущего Бога, а счастье и несчастье вовсе не перст Божий. Почему вы должны принять эту веру и предпочесть ее всем другим, сказал Румфорд? Вы должны принять ее, потому что я, основатель этой религии, могу творить чудеса, а главы других церквей не могут. Какие чудеса я могу творить? Я могу абсолютно точно предсказать, что ждет вас в будущем. Вслед за тем Румфорд предсказал 50 событий, которым предстоит свершиться до мельчайших подробностей. Эти предсказания были тщательно записаны всеми присутствующими. Стоит ли говорить, что все они одно за другим сбылись до мельчайших подробностей? «Учение новой религии поначалу может показаться слишком сложным и непостижимым», — сказал Румфорд. «Но с течением времени оно станет прекрасным и кристально ясным. Для начала пока вам еще не все понятно, но я расскажу вам притчу». Во время Оона случайность так подстроила события, что младенец по имени Малаки Констант родился самым богатым ребенком на земле. В тот же день случайность подстроила события так, что слепая бабуся наступила на роликовую доску на верхней площадке каменной лестницы, лошадь полицейского наступила на обезьянку-шарманщика, а отпущенный под честное слово грабитель банков нашел почтовую марку стоимостью в $900 на дне сундука у себя дома на чердаке. Я вас спрашиваю, разве случайность — это перст Божий? Румфорд поднял кверху указательный палец, просвечивающийся, как чашечка лиможского фарфора. «В следующее мое пришествие к вам, братья по вере, — сказал он, — я расскажу вам притчу о людях, которые думают, что творят волю своего Господа Бога, а пока, чтобы лучше понять эту притчу, постарайтесь прочесть все, что сможете достать про испанскую инквизицию. В следующий раз, когда я приду к вам, — сказал Румфорд, — я принесу вам Библию, исправленную и пересмотренную, чтобы придать ей новый смысл в современном мире». И я принесу вам краткую историю Марса, правдивую историю о святых, которые отдали жизнь за то, чтобы на Земле воцарилось всемирное братство человечества. Эта история разобьет сердце всякого человеческого существа, у которого есть еще сердце, способное разбиться. Румфорд и его пес внезапно дематериализовались. В космическом корабле, летящем с Марса на Меркурий, в корабле, на борту которого были Дедек и Босс, автоматический пилот-навигатор опять включил день. Это был рассвет на исходе той ночи, когда Дедек сказал Бозу, что штука, которую Боз таскает в кармане, больше никому и никогда не причинит вреда. Дедек спал на своей койке, сидя. Винтовка Маузера, заряженная со взведенным курком, лежала у него на коленях. Боз не спал. Он лежал на своей койке напротив Дедька у другой стенки каюты. Босс всю ночь не сомкнул глаз, и сейчас он мог, если бы захотел, обезоружить и убить Дедька. Но босс рассудил, что напарник нужен ему куда больше, чем средство заставлять людей делать то, что ему угодно. За эту ночь он, по правде говоря, перестал понимать, что именно ему угодно. Не знать одиночества, не знать страха — вот что решил босс самое главное в жизни. И настоящий друг, напарник, тут нужнее всего на свете. В каюте раздался странный шелестящий звук, похожий на кашель. Это был смех. Смеялся босс. А звучал этот смех так странно, потому что босс никогда прежде так не смеялся. Никогда не смеялся над тем, над чем смеялся сейчас. Он смеялся над тем, как грандиозно он влип, как он всю дорогу в армии прикидывался, что отлично понимает все на свете, и что все на свете устроено отлично, лучше некуда. Он хохотал над тем, что дал себя облапошить, как последний дурак. Бог знает кому и Бог знает зачем.
«Негодники божии, дружище!» — сказал он вслух. «Что это мы делаем тут, в космической глубинке? С чего это мы вырядились в эту форму? Кто этой дурацкой штуковиной управляет? Как нас угораздило влезть в эту консервную банку? С чего это нам непременно надо стрелять в кого-то, как только нас доставят на место? И с чего это ему непременно понадобится нас подстрелить? И на кой черт?» — сказал босс. «Дружище!» — сказал он. «Скажи ты мне, ради бога, на кой черт?»
Дедек проснулся, мгновенно направил свой маузер на Боза. Босс продолжал смеяться. Он вынул коробочку дистанционного управления из кармана и швырнул ее на пол.
«Не нужна она мне, дружище!» — сказал он. «Правильно сделал, что взял да и выпотрошил ее. Она мне ни к чему». И вдруг он заорал во весь голос. «Ни к чему мне вся эта липовая дешевка!»